Программа «Время перемен». На совсем другом радио.
Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. В студии Левшиц Владислав. Мы с вами начинаем программу «Время перемен». Так получилось, что данная программа взяла свое имя от названия молодежного дискуссионного клуба с таким же названием. И в студии сегодня у меня присутствуют представители данного клуба, с которыми мы хотим обсудить очень серьезную тему, а темой обсуждения является смертная казнь. Главным выражением для размышления является поговорка «казнить нельзя помиловать». Хотелось бы поразмышлять с вами о том, где правильнее поставить запятую. После слова «казнить» и у вас получится «казнить нельзя помиловать». Или после слова «нельзя» – «казнить нельзя помиловать». Где поставите запятую вы? Подумайте об этом вместе с нами. Сейчас я хочу, чтобы мои гости представились.
Здравствуйте, Влад. Здравствуйте. Да-да-да, дорогие радиослушатели. Меня зовут Екатерина, и я являюсь соведущей дискуссионного клуба «Время перемен». И рада приветствовать вас на нашей теме.
Доброго времени суток. Дорогие радиослушатели, меня зовут Алексей, я также являюсь ведущим дискуссионного клуба и занимаюсь этим полтора года. Наш дискуссионный клуб существует более 2 лет, и за это время на нем побывало множество молодых людей, студентов. Мы встречаемся каждую неделю в воскресенье в 17:30 и проводим такие встречи в основном со студентами, с молодежью Томска, и обсуждаем насущные темы.
Я думаю, об этом нужно будет напомнить еще в конце программы. Следующий участник.
Добрый вечер. Меня зовут Тимофей. Я гость с города Кемерово. Тоже был когда-то в дискуссионном клубе. Мне понравилось. После просмотра фильма было рассуждение.
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я помогаю в проведении этого клуба.
Итак, первый вопрос на сегодня. Ваше отношение к смертной казни.
Историческая справка.
Смертная казнь – это один из наиболее древних видов наказания. Изначально она возникла в ходе реализации принципа Талиона – око за око, зуб за зуб. Согласно данному принципу, справедливым наказанием за причинение смерти другому человеку являлась смертная казнь. Кроме того, свою роль сыграл и существующий во многих обществах обычай ровной мести, которую была признана заменить смертная казнь, осуществляемая от лица государства. Ну и несмотря на то, что в дальнейшем для большинства деяний принцип Талиона был заменен выплатой денежного штрафа в пользу потерпевшего, смертная казнь сохранялась в большинстве государств. Мое отношение к смертной казни неоднозначно, потому что, с одной стороны, лишать человека жизни – это никто не имеет права, на первый взгляд. И ценность человеческой жизни, она прежде всего, она прописана и в Конституции, и в законе. Но в то же время в Конституции Российской Федерации есть 20-я статья, где четко написано, что смертная казнь, она допустима. И в свое время, когда Ельцин подписал указ о наложении моратория на смертную казнь, этот мораторий продлился до 2010 года. Впоследствии Конституционный суд принял решение, что смертная казнь возможна только в военное время. Почему этот вопрос неоднозначный? Вроде бы, с одной стороны, Конституцией разрешена смертная казнь, но суд запрещает ее.
А лично для тебя?
Лично для меня смертная казнь... Ну, в ходе того, как мы размышляли, я размышлял над этим вопросом и изучал, у меня сложилось представление, что смертная казнь, она допустима.
На мой взгляд, смертная казнь – это наказание, которое применяется к человеку за совершенное, к примеру, особо тяжкое преступление. Вот. Как относиться к этому явлению? Если честно, я пока еще до конца не определилась. Потому что для меня это сложный вопрос, потому что я считаю, что никто не вправе лишать человека жизни. Вот, но так как вот даже принцип Талиона древний, да, око за око, зуб за зуб, но если человек совершает какие-то страшные преступления, страшные задеяния, должен быть какой-то способ, видимо, его остановить. Поэтому мое отношение к смертной казни неоднозначное. Я еще до конца не определила.
Так, два неоднозначных мнения. Что интересно будет дальше? Тимофей.
Ну, на первый взгляд, конечно, тяжело, может быть, сказать, как правильно относиться к смертной казни. С одной стороны, что Бог дает человеку жизнь, и никто не вправе забрать ее. То есть так мы читаем, написано в Библии. То есть у вас в Писании, в Слове Божьем. Но с другой стороны, если человек переступает какую-то определенную черту, которую сказал Алексей, которая написана в Конституции, то, наверное, вправе ему применить те жестокие меры, жестокую смертную казнь, как за совершенный им определенный неправильный поступок. Поэтому, с одной стороны, ее, наверное, в каких-то вещах можно применять, но, с другой стороны, ее нельзя применять. Поэтому, может быть, тоже такое неоднозначное мнение, пока на первый взгляд. Может быть, в дальнейшем, в дискуссии мы придем к какому-то определенному заключению, к определенному выводу.
Спасибо. Сергей, нужно отметить, что Сергей у нас еще пастором церкви является.
Во-первых, определение смертной казни, как я понимаю, то есть это лишение жизни человека вследствие того, что человек сделал какое-то преступление. Ну, особое, жестокое. То преступление, которое по закону должно караться смертной казнью. А к смертной казни я отношусь однозначно, независимо от моих друзей, потому что я считаю, что смертная казнь – это установление Божие. Сам Бог установил, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете мы можем это увидеть, что есть тексты Священного Писания, которые поддерживают смертную казнь, ну, при определенных условиях. И смертная казнь, она имеет право быть и существовать, потому что есть преступления, с которыми нужно, ну, каким-то образом бороться, в том числе и таким методом
смертной казни. Сергей, а можно по поводу вот мест, которые в Новом Завете?
В Новом Завете, в послании к Римлянам 13 главе, говорится о том, что всякая власть от Бога. И написано: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если делаешь зло, бойся, но он не напрасно носит меч. Он, Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести». Здесь вот описывается, что мы должны повиноваться начальству, и оно носит и имеет меч. Меч имеет значение как
вплоть до смертной
осуществление, казни. Осуществление власти.
Честно говоря, когда я готовился к программе, мне почему-то казалось, и я глубоко заблуждался в этом, что все участники займут, так как большая часть относится к людям верующим, займут положение, что смертной казни не должно быть. И я собирался в ходе программы занять противоположную сторону. А теперь я даже затрудняюсь. Я думаю, предоставить всем участникам разобраться между собой и послушать со стороны. Я вижу тут по плану у вас, когда вы разбирали на своем дискуссионном клубе, есть история нескольких серийных убийц. Что там за убийцы были? Что именно вы рассматривали?
На нашем дискуссионном клубе мы затронули несколько серийных убийц, маньяков. Первый человек, кого мы рассмотрели, это был Андрей Романович Чикатило. Это один из самых известных советских серийных убийц. С 1978 по 90-е годы совершил 53 доказанных убийства. И он был расстрелян, приговорен к смертной казни. А люди говорили, что он невменяемый. Множество судебно-психиатрических экспертиз проводилось, но в конце концов доказали, что он был абсолютно вменяемый. Второй человек, которого мы обсуждали, это был наш современник Пичужкин Александр Юрьевич. Еще можно его назвать, все помнят, наверное, по новостям, битцевский маньяк, который совершал преступления в столичном битцевском лесопарке. До 2006 года он работал грузчиком в супермаркете на Херсонской улице. После задержания Пичужкин заявил, что хотел убить не менее 64 человек, чтобы количество жертв было равным количеству клеток на шахматной доске. Несмотря на это, он сказал, что если бы он заполнил всю шахматную доску, он бы взял новую.
Можешь сказать судьбу вот этих людей? Как поступило с ними наше российское законодательство?
Ну да, Андрей Чикатило был приговорен к расстрелу.
То есть, несмотря на то, что считали, что он психически ненормальный, все равно был назначен расстрел, да?
Нет, его вменяемость была доказана. Однозначно его приняли, признали виновным.
Угу. А второй?
Второй бицевский маньяк, так как в России в это время уже был наложен мораторий на смертную казнь, он был приговорен к пожизненному заключению. То есть сейчас находится в местах не столь отдаленных. Также на дискуссионном клубе мы рассматривали и женщин-убийц. И одна из женщин, которую мы рассмотрели, это Уоррен Сейлин, которая также совершала убийство. Она была гражданкой США, и многие специалисты называют ее первой женщиной-маньяком США. Уоррена казнили с помощью смертельной инъекции 9 октября 2002 года. И всей своей жизнью она показывала, что если бы ее не приговорили к столь суровому наказанию, что она бы убивала и дальше.
У меня сейчас по ходу этого размышления появляется такой вопрос. Псих не псих, так скажем. То есть человек может быть психом, да, и убивать людей, потому что у него какие-то изменения психические идут. А может быть нормальным человеком, как вот признали Чикатило и его расстреляли. Как бы вы отнеслись к психу, если бы вы были наделены властью?
Ну, во-первых, если человек психически невменяемый, то он подлежит принудительному лечению. Вот. Несмотря на то, что, к примеру, он убил даже большое количество людей. В силу людей, биография, которая была представлена, они были доказаны психически вменяемые. Несмотря на то, что, к примеру, там вот Андрей Чикатило убил 64, да, если не ошибаюсь, человек, Алексей?
53.
53. Вот, признался в 56 убийствах. Ну, как бы вот у меня просто, как у бытового обывателя, да, возникает просто, ну, обычная реакция, да, что я не могу признать этого человека психически вменяемым, психически здоровым. Но как бы были проведены медицинские экспертизы, и было доказано обратное. То есть, а вопрос в том, что...
То есть, ты считаешь, что его нужно было направить на принудительное лечение?
Ну, как обычно обыватель, наверное, да. Но если учесть, что после принудительного лечения человек мог выйти опять на свободу, то здесь же возникает другой вопрос. Этот человек, выйдя на свободу, был бы ли, во-первых, он излечен до конца?
Есть то ли есть... гарантия, что он да. не стал социально опасным?
Да. Где гарантия того, что его сделали социально безопасным? То есть он после лечения вышел на свободу и стал жить нормальной жизнью.
Ну, таких людей надо лучше не отпускать на свободу, если они не поддаются излечению, и если мы не хотим, чтобы к ним применилась смертная казнь, то, наверное, они должны быть на пожизненном принудительном лечении. То есть, чтобы они были...
Ну, должны быть изолированы.
Изолированы от общества, и чтобы общество не ходило в каком-то определенном страхе, чтобы где-то или в других местах не вспыхивали вспышки, говорения, что там или в других местах где-то бродит какой-то маньяк.
Тимофей, а тогда такой вопрос. Но ведь эти люди, они, допустим, изолированы, находятся где-то, о них заботятся там, да? Но они не перестают быть социально опасными. Они для нас перестали быть социально опасными. Но бывает, книжки читаешь, да, какие-нибудь, или фильмы смотришь, они не перестают быть социально опасными для тех людей, которые о них заботятся. То есть бывают попытки к бегству или еще что-то, и они убивают там людей. Вот как быть в такой ситуации?
Ну, может быть, сложно сказать, как поступать в такой ситуации. Ну, может быть, изолировать их еще куда-то дальше. Может быть, на какой-то необитаемый остров, дать им какую-то там работу, пусть они трудятся. И, наверное, там, может быть, выживет тогда сильнейший из них, если вот так рассуждать об этом. Может быть, здесь нужно и применить будет для них смертную казнь, если уже все попытки, которые мы хотели бы применить для них, уже у нас истощились, тогда, наверное, вступает другой закон.
И я весьма недолго, но немного размышлял сегодня, откуда вот у нас взялось понимание о том, что смертной казни не должно быть. Ведь на самом деле до 19 века такого понятия, наверное, не было. Смертная казнь всегда практиковалась, по большому счету, и всегда была как, ну, я не знаю, как естественное проявление закона какого-то. А только такое близкое современное гуманитарное образование, оно внедрилось в наши мозги посредством образования. И вот мы сейчас вот задумываемся об этом.
Ну, вообще на протяжении истории известно о том, что по отношению к смертной казни были, ну, разные отношения возникало. И, допустим, известно, что Елизавета в день вступления на царство, она дала слово не применять казнь в своей стране, в России. А потом Екатерина II, она указом своим отменила смертную казнь. Это было в 1775 году. Князь Владимир после крещения, он также отменяет смертную казнь. И еще были моменты, когда большевики тоже хотели это сделать, но так или иначе, любая попытка отменить смертную казнь, она заканчивалась тем, что все равно смертную казнь начинали применять и начинали, ну, делать ее, наверное, для того, чтобы все же закон действовал и каким-то образом можно было пресекать деятельность тех людей, которые мешают другим жить.
То есть люди не могли справиться с какими-то событиями, которые происходили после отмены смертной казни, получается так? Возвращали.
На самом деле интересно, вот является вопрос, да, за какие преступления, то есть достойным наказанием является смертная казнь. То есть, наверное, должен существовать ряд каких-то особо тяжких преступлений, да, получается, где у нас законодательство установлено, что за них наказанием является смертная казнь. Как бы, ну вот рассуждали, думали об этом вопросе.
Ну вот если подходить библейски, мы видим только, да, Ветхий Завет, око за око, зуб за зуб. То есть, если человек убил человека, то значит его убивают. А еще кто-то помнит, какие-то еще вещи есть, за которые должны были люди лишены жизни. Это то, что мне вот сходу в голову приходит. Если я не прав, поправь.
Ну вот мне, к примеру, сходу, если вспоминать, да, за какие преступления назначала смертная казнь, то в Ветхом Завете, насколько я помню, это было прелюбодеяние, блуд. Какие-то, может, еще преступления вспомните? Вот просто на скидку.
Там камнями, по-моему, побивали, да?
Да, побиение камнями,
да. Ну, за неверность, да.
За несоблюдение субботы, за то, что если сын был мод и пьяница, и обижал своих родителей, то его тоже за это предавали смертной казни. За идолопоклонство, осуществление оккультной практики, ну, занятием волшебством, чародейством.
В общем-то, достаточно широкий такой спектр, значит, я оказался неправ. Мне казалось, что только одно. Ладно, двигаемся дальше. Тогда у меня такой вопрос, может быть, немного каверзный. Ведь наши человеческие суды, они не всегда бывают, скажем, достоверными, правильными, и не всегда возможно избежать судебной ошибки. А как вот здесь? Я вот всегда один и тот же вопрос задаю, как с этим быть? Ну, как с этим быть на самом деле? Вот, допустим, осудили человека, казнили, через 5 лет выясняется, оказывается, другой был преступником.
Ну, на мой взгляд, это должно быть прописано в законе, что давать какое-то время на принятие решения, то есть, ну, как минимум 5 лет. То есть за это время проходят все судебные разбирательства, и только лишь в том случае, когда вина 100% доказана, можно применять этот тип казни. Но, к сожалению, вот так сложилось, что вот в советской истории множество наказаний, за которые применялась смертная казнь, были и политические репрессии, и...
Без суда и следствия.
Да, фактически людей убивали не только за такие явные грехи, да, там, как убийство человека или что-то подобное, но и за то, что просто человек пошел против своего государства, против существующей власти.
К слову сказать, все современные смертные казни, да, они в большинстве своем вообще не относятся никак к библейскому закону, хотя, может быть, иногда претендует. Если мы читаем, да, там, прелюбодеяние, блудники, там, непокорные родителям, за это в наше время точно не убивают. Но зато казнят, бывает, по таким мелочам, по которым Библия вообще, в принципе, вопросы не рассматривает.
Да, если взять советскую, ну, как, действительность, историю во времена советского времени, когда, ну, порой садили в тюрьму там и за мешок там пшена или еще какого-то. Может быть, не доходило до смерти.
Причем за мешок своего пшена, просто который не отдал кому-то.
Ну, бывает не отдал, бывает собрался с поля, со своего, и ты попался, не оказался не в том месте, не в тот час. Поэтому. Ну, а чуть позже мы видим, что были вообще невинные люди, ну, и избиты, и расстреляны, поэтому как бы... Наша история полна таких странностей.
Ну и, друзья, мы должны понимать, что мы не живем сейчас во времена Средневековья. То есть сейчас у нас есть цивилизация, где мы люди здравые, мы можем рассуждать и говорить о том, когда можно применять смертную казнь. Ее, конечно, не будут сейчас применять после нашей передачи, потому что наложен мораторий, и, скорее всего, он будет до принятия новой конституции наложен, потому что Конституционный суд так решил. Но момент какой? То есть все же смертная казнь, мы должны определиться в отношении за какие провинности, за какие преступления, вернее, она должна применяться. То есть, и здесь мы можем говорить о современных, о терроризме, об убийстве, о тех маньяках, о которых здесь нам Алексей сказал, немножко сказав о биографии их, то есть о тех людях, которые действительно заведомо уже совершают, лишают жизни многих людей, мирных.
То есть они опасны для нас и для наших
социально
детей.
Опасны,
опасны для общества, да.
И еще момент какой? Момент судебной ошибки. Вот смотрите, просто когда врачи делают операцию, то есть хирургическое вмешательство и так далее, то мы знаем, такой момент есть, когда врачи могут допускать медицинскую ошибку, и в результате этого люди умирают. Но, тем не менее, эти же моменты, эти случаи, когда человек умирает вследствие этого, они не останавливают хирургическое вмешательство вообще. То есть медицина все равно применяет хирургию. То же самое, если взять, допустим, какие-то ядерные катастрофы, где-либо они случались, мы знаем, какой они наносят урон и сколько они причиняют людям вреда. Но, тем не менее, люди пользуются, атомной энергетикой и так далее.
Слушай, это звучит прям, знаешь, как Владимир Ильич Ленин. Лес рубят, щепки летят.
Я не знаю, как звучит, но я просто понимаю, что люди, которые завтра, послезавтра могут унести жизнь многих людей, себе подобных, такие люди должны быть.
Мне интересно, именно по поводу судебной ошибки, из твоих уст именно так прозвучало интересно. А на самом-то деле, если судебная ошибка произошла и человека казнили, а люди-то не избавлены от проблемы, этот убийца дальше ходит и ищет своих жертв.
Если смотрите, то есть я с Алексеем полностью согласен, что здесь нужно мораторий на исполнение смертной казни. То есть действительно, чтобы все доказательства уже были, может быть, 5-10 лет, чтобы прошло, но уже было вполне очевидно, что человек вот этот, справедливо приговорен к смертной казни. И тогда уже осуществлять эту смертную казнь. Хотя приговор можно вынести гораздо раньше и просто изолировать его от общества, содержать его.
Вот мы когда говорим о серийных убийцах, о маньяках, мы уже говорим о них как о законченных людях, то есть люди, которые уже избрали свой путь. Но вы как христиане, к примеру, я как христианка, я хотела бы надеяться на то, что человек может измениться. И я верю в то, что Бог способен его изменить. Но мне всегда было страшно от того, что смертная казнь, она лишает человека возможности раскаяться в своих грехах. И вы со мной согласны или не согласны? Просто мне интересно ваше мнение.
Мы согласны. Надо всегда давать шанс человеку на исправление. То есть, с христианской точки зрения.
Мы просто говорили о серийных убийцах. А если поговорить о человеке, который один раз убил человека, или, может быть, случайно убил, горшок с окошка уронил, он на голову кому-то упал.
Тем паче, что этому человеку вообще можно давать свободу в том плане, чтобы если бы он.
Кстати, в Ветхом Завете предусматривались существование таких города-убежища назывались. Когда человек по неосторожности случайно совершал убийство, он мог туда отправляться, в эти города, убегать, и там его жизнь была гарантирована, что она будет сохранена и продлена, потому что это было по неосторожности. Разумеется, там проводился судебный процесс, и выяснялось, действительно это было так или нет. И, соответственно, уже тогда применялись какие-то меры к этому человеку.
А если все-таки, как Влад говорит, что если он случайно это сделал, горшок на голову ранил,
то этот человек в городе-убежище оставался жить.
То есть его не отдавали.
То есть его жизнь сохранялась и продлялась.
И он там навсегда оставался?
До смерти первосвященника. Когда первосвященник умирал, тогда все, ну, как бы списывать грехи, и тогда человек опускался.
Следующий вопрос по нашему списку. Можно ли считать убийцей человека, приводящего приговор в исполнение? Как вы считаете? Я попробую первый ответить. Наверное, я бы сказал нет, нельзя, потому что он выражает мнение всего общества и является исполнителем. Хотя негативное ощущение по отношению к этому человеку у меня все равно какое-то возникает.
Подождите, ну а если, к примеру, он, ну, на службе, к примеру, на своей, то есть он государственный служащий, и вот он по своей службе он выполняет этот приговор. Как бы отношение не изменилось бы? Осталось бы негативно?
Нет, я именно это и предполагаю, выражая свое мнение. Просто разница же есть, когда я считаю умом, да, и чувство, все равно, вот, я именно на этой грани говорю, что думаю я одно, а чувствую маленько, вот все равно, какой-то есть диссонанс у меня вот в этих ощущениях с мыслями.
Мне вспоминается фильм «Зеленая миля», где, ну, может быть, кто-то смотрел его из слушателей, здесь присутствующие, где тоже люди работали в таком исправительном учреждении, где приговаривались люди к смертной казни через электрический стул.
Тяжелый фильм.
Да, очень тяжелый фильм. И поэтому, то есть, ну, я думаю, тем людям тоже было тяжело. С одной стороны, это была их работа, они ее выполняли добросовестно, но и мы видим, что...
Ну, если так вспомнить, там были разные люди. Они добросовестно выполняли свой долг. А один там, насколько я помню, он прям издевался над теми людьми, которых казнили. Пытался вот вкрутить свою гайку. Там тяжелее было умирать.
Ну да, вот, к сожалению, есть люди такие у нас.
Вот таких, наверное, можно как раз назвать убийцами.
Да.
Ну, которым нравится убивать.
Ну, я сторонник того мнения, что этот человек, конечно, не убийца, но в то же время, если вот брать средневековье, когда вот были различные пытки, да, которые колесование, четвертование и различные там ани, в общем, они очень негуманны, и такого человека, который приводит в исполнение такую пытку, ну, я бы назвал убийцей.
Серийным убийцей.
Ну, фактически, да.
Одобряемым государством.
Я вот не знаю, насколько это одобрилось государство, но то, что это было таким ограничивающим фактором, да, для такой профилактики, для людей, которые могли в своей жизни совершить такое преступление, да, это явно ограждало их, потому что такие...
Может быть, считалось, что простое убийство – это легкая смерть для преступника, а так вот, ну, как бы... Что, убил, да, какое наказание? А так помучил, его наказали, можно сказать.
Ну, может быть, других, чтобы страхом спасали, чтобы других, видя такое растерзание, издевательство над чем человеком, ну, уже не пытались совершить преступление, ну, такое или еще хуже. В Китае, насколько мне известно, то есть до сих пор применяют то, что если там кто-то украл, то там отрезают палец, отрубают руку. Не знаю, применимо сейчас это или нет. Там.
Вот я последний раз слышал про Китай. В Китае интересно, что вот, если по поводу наркомании я так отступлю. Ловят человека с дозой, отправляют на исправление. Ловят с двумя – расстрел. Поскольку считается, что одна доза для себя, а вторая доза, значит, кого-то хотел еще поставить на путь неправедный.
Ну и вот говоря о гуманности, вот как вы думаете, вот говорить о гуманности вот приговора человеку, который совершил такой серьезный проступок, можно вообще говорить об этом понятии? То есть что для человека...
То есть он нас убивает, наших детей, да, а мы относимся к нему гуманно, вот как здесь?
Ну современное общество просто предполагает, что было бы намного гуманнее даже иногда и убить человека, чем он сидел бы пожизненно в тюрьме.
Чем пожизненное заключение,
ну,
на ваш взгляд?
Я недалеко сегодня, опять же, когда подготовился, я представлял себя, допустим, я оказался в такой ситуации, пускай даже я невиновный. Угу. Пускай даже я невиновный, меня осудили невиновно, но мне заменили смертную казнь пожизненным заключением. То бы я хотел бы лучше, Мне показалось, что я все-таки хотел бы остаться жить. Ну, не знаю, конечно, как бы относились ко мне мои дети, да, допустим, жена, поверили бы они мне на слово или все-таки поверили осуждению, которое было бы вынесено. Ну, если вот в лучшем случае, если бы они приходили и посещали меня, да, я, допустим, хотел бы лучше остаться жить. Если бы нет, то, возможно, лучше было бы умереть. А зачем тогда жить-то, в принципе, эти 25 лет, сидеть на стены смотреть, что ли?
Программа «Время перемен». на совсем другом радио.
Но даже если рассматривать пожизненное заключение с экономической точки зрения, да, если честно, я сейчас не могу оперировать цифрами, но это же определенная сумма, которую выплачивают налогоплательщики.
Наверное, не маленькая сумма.
Да, и я думаю, что это не маленькая сумма. Тимофей меня поддерживает.
То есть, получается, мы кормим человека, который, опять же, нам нанес какие-то страдания.
Еще более того, дело в том, что в российском законодательстве, когда выносят приговор, да, там есть момент какой. Ну, если человеку пожизненное заключение, не смертную казнь, а пожизненное заключение, то этот человек будет ждать, пока пройдет 25 лет, и потом он вправе подавать прошение о помиловании. То, я думаю, наверное, будут вот этот Пичужкин делать, ну, все серийные маньяки, которые сейчас сидят. Через 25 лет у них есть надежда и шанс на освобождение. И что они будут делать, когда они выйдут вновь из своей тюрьмы? Об этом, мне кажется, надо стоит подумать. И меня всегда поражает мысль, когда о таких людях рассуждается, как вот Пичужкин, там, потом Ануприенко, который 59 человек убил. И когда говорится о том, что к ним нужно применять гуманность. Мне кажется, нужно думать о тех людях, которые остаются жить, которые мирно, спокойно живут, и обезопасить лучше их, и вынести все же смертный приговор таким людям, как, в принципе, повелевает Библия.
Вот у меня такой вопрос, Сергей. Ты не считаешь, что за 25 лет человек мог осознать, к примеру, свои деяния? И как-то раскаяться в них, измениться.
Ну, вообще, мы же встречаем в нашей жизни случаи, когда человек был убийцей, а особенно мы, верующие, с этим сталкиваемся часто, да, приходит в церковь, кается и встает достаточно на праведный путь, в общем-то.
Ну, это же здорово, это хорошо, когда человек, в принципе, как из истории известно, что когда люди приговаривались к смертной казни, они понимали, что сейчас они лишатся жизни. И наступал такой момент, когда они, осознав это, они начинали обращаться к Богу и каялись. И после этого совершалась казнь над ними. Но они тем самым были побуждаемы благодаря смертной казни обращаться к Богу. То есть, это, в принципе, мне кажется, это случилось с одним разбойником, который висел на кресте рядом с Христом, который покаялся и сказал: «Господи,
помяни меня». Он покаялся не перед казнью, правильно?
Ну, во время казни покаялся. У него был шанс. Я по поводу того, что Катерина говорила о том, что мы, ну, если мы смертную казнь человеку выносим, то тем самым мы лишаем возможности человека обратиться к Богу, измениться каким-то образом. А если мы ему больше времени предоставим жить, то есть пожизненное заключение, то у него будет больше шансов обратиться к Богу. Но я считаю, что как раз больше шансов человеку подумать и задуматься серьезно о жизни именно тогда, когда ему выносит уже смертный приговор. Ну, это мои мысли.
Смертный приговор, а потом дают отсрочку, чтобы у него было время задуматься над этим. Отсрочку на исполнение.
Вернемся к моральным аспектам. То есть человек, который приводит приговор в исполнение, мы не считаем убийцей, насколько я понял, практически общим мнением. А судья, который выносит приговор, является ли он убийцей или нет?
Ну, если этот приговор правильный, и человек совершил определенное преступление, и он должен понести за это определенное наказание, то, наверное, судья тоже исполнил свой долг. На то, что он поставлен, как Сергей прочитал нам в Писании, что в 13 главе, что
лишь бы судья не за взятки выносил приговор.
Ну, хочется верить, что когда-то не будет этого в нашей стране.
Ну, более того, Бог установил порядок, и Он установил структуры власти, и установил как исполнительную власть, так и судебную власть, и законодательную в нашей стране. И, ну, не только в нашей стране, на всей земле, наверное. И, в принципе, если судья не выносит смертного приговора человеку, который заслужил, то, ну, это плохой судья, это несправедливый судья. И вот здесь, ну, наверное, будет больше попустительства и больше шансов, ну, человеку дальше делать зло и причинять другим людям. Даже Библия даже более того говорит о тех людях, которые осуществляют смертную казнь. Она называет их как мстители за кровь. И на этих людей возлагалась ответственность выносить казнь. И не должно было проявляться никакой жалости к тем людям, которые были достойны ее. Это было бы, наверное, попустительство и пренебрежение человеческой жизнью, ценности человеческой жизни, когда бы таким образом не выносили приговор и не исполняли его. Это было бы нарушение завета с Богом. нужно было, наоборот, это делать. И делать это, конечно, справедливо.
Прям даже добавить нечего. Хорошо, двигаемся дальше. Ближе к концу нашей передачи. Ваше отношение к амнистии. А вот я не помню, у нас, в принципе, по поводу смертной казни бывает какая-то амнистия или нет?
Раньше было, то есть были известны такие случаи, когда вот моратория не было до 2006 года, то есть они подавали, смертники подавали прошение президенту, президент рассматривал, такие случаи были. Ну, а как бы больше сказать не о чем, тем более сейчас амнистия, она не имеет особой актуальности в свете того, что есть мораторий. Ну, хотя, опять же, как уже сказали, что через 25 лет любой маньяк, серийный убийца, он будет подавать прошение, ну, о помиловании, чтобы его отпустили.
То есть, получается, как такового амнистии у нас не было, но было понятие помилования. Человек каким-то образом мог выпросить это у президента, да, помилование данное, по отношению к приговоренным к смертной казни.
Ну, можно вспомнить лето 53-го года, когда после смерти Сталина были многие-многие отпущены. Я думаю, среди них были также и убийцы. И...
А если взять, как это сказать, если взять априори, допустить, что амнистия возможна для таких людей, вы бы как к этому отнеслись? Я думаю, мы, может быть, будем муссировать те же самые темы, которые уже обсудили, но, мне кажется, не мешает еще раз повториться. Я вот смотрю на Сергея. Я, насколько понимаю, ты вообще не предполагаешь, что такой человек может остаться жить. Ну, я понимаю всю теорию. Мне интересна практика. Практика. Практически жизнь, она всегда отличается от теории.
Ну, наверное, всегда нужно давать шанс.
Тимофей вместо Сергея вмешался.
Ну, наверное, нужно всегда давать шанс человеку. Ну, хотелось бы верить, что человек исправится. И, ну, я думаю, есть добрые примеры в нашей истории, когда люди исправляются, да, и даже после каких-то тяжких преступлений. Но зачастую, может быть, есть и то, что они не исправляются, а вновь возвращаются на тот же путь, преступление, которым мы занимались. Ну, я думаю, таким людям нужно давать шанс. Ну, наверное, как есть в странах Европы, Америки, то этих людей, они стоят на определенном учете, их отслеживают. То есть, если он вышел и вновь принялся за те же преступления, то как-то не дают шанс ему совершить много преступлений.
Смотрите, история из Библии, да? Есть же бывают убийцы, которые, вот мы прям так ненавидим, а есть прям законные убийцы. В то время был такой законный убийца, так скажем, узаконенный, которого мы впоследствии называем апостол Павел. То есть он ехал по городам, находил христиан там, может быть, тех людей, которые были оговорены, возможно, не знаю. Влачил их в суды, предавал насмерть, и тем не менее, вот Христос ему дал шанс, и более того, он не только шанс его дал, он поставил его на служение, насколько я помню. И он сыграл большую роль в организации церкви христианской, в утверждении ее.
Ну, я думаю, таких людей единицы, и апостол Павел, может быть, один из них, который был заранее избранный Божий сосуд, и поэтому, который учился у ног Гамалиила и был очень великим человеком, и Бог в дальнейшем дал ему шанс.
Ты думаешь, что Бог думал, что он такой хороший, и в будущем его можно будет использовать, и только поэтому дал ему шанс избежать какого-то вот наказания в свое время?
Ну, наверное, может быть, он и понес какое-то наказание, после мы видим, что у него была немощь, жало в плоти. Но все-таки он, Божий сосуд, остался жив и совершал определенное служение.
Ну, можно говорить, я скажу просто сказать. Но там же было так, что он был ревнитель именно по Богу, то есть он был уверен в том, что он делает для Божьего дела. Вот. И потом, как бы, ему Иисус открылся и показал, что ты ревнуешь, как бы, но не в правильном направлении, и дал ему шанс исправиться. То есть он ревновал в правильном направлении, у него было желание верное.
Правильном, неправильном, а людей-то сколько?
С апостолом Павлом, я думаю, не совсем удачный пример. Почему? Потому что он не был признан как убийца перед властью и перед светскими органами. Ну, там римская власть была на то время. То есть он не предстал перед ней. Я думаю, если бы он предстал перед римской властью, ему бы однозначно вынесли приговор смертную казнь. А там не было этих моментов.
Не дошло до этого.
То есть не было. То есть он не приставал перед государством. И здесь просто Бог чудесным образом меняет своего человека, человека, который, ну, действительно, как Катя сказала, ревновал о Боге. То есть это маленько другой случай. Но если мы берем серийных маньяков, то, ну, о какой амнистии мы можем говорить в отношении их?
А тех людей... Нет никакой идеи, да, получается? Нет,
да, тех людей, которые убивают просто там ну, чтобы заполнить клетки шахматной доски, там закрыть их, убивают. То есть, и если посмотреть на биографию таких людей, то можно увидеть, что, в принципе, если этих людей выпустить на свободу, то они будут творить то же самое. Будет, ну, тот же рецидив, как убивать других людей. То есть хотели бы вы, чтобы ваши, ну, ваши близкие, ваши друзья, ваши родственники подвергались опасности, ну, быть убиты именно серийными маньяками?
То есть одно дело, когда идет какая-то война, да, идет, или какие-то казни, или убийства, точнее сказать, спровоцированы, может быть, государственными органами по какой-то причине, да. Другое дело, когда человек просто выходит из дома, берет с собой какой-то инструмент и ради своего удовольствия, какого-то кровожадности начинает резать кого попало, кто под руку впадет, или там с окна стрелять, были такие случаи. Следующий вопрос. Насколько нужны, на ваш взгляд, адвокаты с моральной и нравственной точки зрения? Нужны ли они вообще?
Сергей, как юрист, может ответить на это.
Таким людям нужны адвокаты для того, чтобы, ну, каким-то образом...
Ну, наверное, может быть, каким-то образом, может быть, где-то помочь им разобраться.
Но мы с вами говорили о необходимости избежать судебной ошибки. А каким образом избежать этой судебной ошибки, если нет адвоката? Это я вот свою точку зрения высказываю. То есть адвокат как раз он поставлен туда, чтобы искать вот эти моменты, которые могли бы человека оправдать. А может быть, он действительно невиновен. Или может быть, там были какие-то причины, которые сподвигли его к этому деянию. И он может быть достоин какой-то, какого-то снисхождения.
Если даже говорить о преступниках, то прокурор, когда просит суд вынести объективный приговор, он просит максимально срок, например, максимальное наказание, да? Но адвокат, да, он, то есть, призван к тому, чтобы смягчить как-то приговор и более, может быть, объективно посмотреть на эту ситуацию. Но хотя, если честно, вот мне просто даже сложно рассуждать о том, нужны ли адвокаты для серийных маньяков-убийц. Ну, это моя точка зрения, как бы мне сложно говорить об этом.
Но нужно же еще доказать, серийный ли он маньяк и убийца. Вот, насколько я помню по нашей истории, сейчас передача идет по телевизору, я когда вижу, ведет Каневский. Он рассказывает об этих убийцах, маньяках и так далее. И частенько проскальзывает, вот пару раз я только смотрел передачу, что до того, как арестовать действительно маньяка, раза 3-4 арестовывают невиновного. И уже бывают готовы привести в исполнение приговор. И вдруг там убийство повторяется. Человек в тюрьме ждет, ожидает приговора, а убийства такие же повторяются.
Если говорить об официальной статистике, то 5% преступлений, то есть 5% людей в России, то есть... посажены невиновными. Ну, это официальная статистика. То есть каждый 20-й заключенный является невиновным. Поэтому, если говорить об адвокатах, то, конечно, адвокаты, они нужны. И именно, да, для этого, чтобы...
Чтобы снизить этот процент, как минимум.
Как минимум, да.
Тут еще что-нибудь хочешь сказать или будем прощаться?
Ну, я хочу сказать, что говорит Библия по поводу смертной казни. У многих верующих людей, христиан, складывается впечатление, что Библия однозначно смотрит, ну, чтобы не совершалось убийство ни в каком случае, оно, чтобы не было, ну, допустимо. Ну, об этом говорит шестая заповедь Божьего закона, которая говорит «не убей», и на основании ее, ну, вот, на основании ее люди... делают такое заключение, что вообще не должно совершаться убийство ни в каких формах. Оно недопустимо. Но в то же время, если посмотреть на эту Библию, то можно увидеть, где Бог и повелевал людей истреблять за грехи, за убийство, где люди, ну, это делали, и это, ну, одобряется Богом, в Библии Бог благословляет. И просто в Библии есть два слова, которые означают убийство. Одно слово убийство, оно носит такое убийство, которое человек совершает с целью собственной выгоды, ну, чтобы обогатиться, чтобы что-то присвоить себе. ну, каким-то образом делают для себя выгоду или из-за своих личных амбиций совершают какое-то убийство, из-за своих корыстных целей и интересов. Но в той же Библии говорится и о другое слово «убийство», которое носит как характер, ну, вернее, определение, как ритуальное убийство. Убийство, которое нужно было совершать вот, с целью защиты закона, с целью защиты Бога. И это убийство, оно, ну, в Библии описывается как, ну, положительный момент. То есть два разных слова. Две категории лишения жизни человека. И вот эта категория жизни человека, как смертная казнь, если мы будем рассматривать, смертная казнь, которая выносится справедливо, заслуженно человеку, в связи с его, с тяжестью его преступлений, которые он совершал, то, ну, в Библии описывается, и она одобряется. И в книге «Бытие», в 9 главе, 6 стих, мы читаем. Бог говорит такой закон: «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека. Ибо человек создан по образу Божию». Это закон о святости жизни, который дал Бог. И даже более того, когда совершается первое убийство, Каин убивает Авеля, потом, значит, Каина убивает Ламех. И вот говорится о том, что если, значит, человек, который убил, ему будет отмщение, ну, в большей степени, гораздо в большей степени. И говорится это о Каине, и говорится это о Ламехе, который, ну, впоследствии тоже убил, что ему отомстится еще больше, чем отомстилось Каину в свое время. То есть есть такой закон. И, как я уже говорил в начале нашей передачи, в Римлянам 13 главе говорится, что всякая власть от Бога. И всякий человек должен слушаться власти и бояться, если он делает и творит преступление. Знать, что придет возмездие. И оно приходит и через государственные органы, которые имеют право, ну, судить и, если надо, даже выносить смертный приговор к смертной казни.
Хорошо. Хотелось бы в конце от каждого услышать краткое такое резюме, ну и по очереди прощание с радиослушателями. И в конце я закончу нашу беседу. Катя не хочет ничего говорить, хотя бы до свидания скажи.
Спасибо, дорогие радиослушатели, что слушали нашу передачу. И хотелось бы сказать о том, что наш дискуссионный клуб, он проходит не только на радио, как передача, да, но и в обычной жизни.
Сразу скажи тогда, где, когда. Еще раз вначале мы говорили, но я думаю, повторить будет полезно. Алексей, ну пускай Алексей.
Да, дискуссионный клуб проходит по адресу Нахимова, 8, строение 37. Это пересечение улиц Учебная и Белинского. Проходит он по воскресеньям в 17:30, офис 306.
Телефон какой-то есть для уточнения информации?
Ну давай, Сергей, говори.
Телефон 8-923-402-5700.
Алексей, у тебя какое-то краткое резюме есть по поводу темы?
Да, есть. Ну, хотелось бы просто для себя понять, вот я как человек, который хочет жить в государстве, в правовом, да, и я знаю, что в Конституции есть такая лазейка или грех, я не знаю, как ее назвать, да, но в Конституции написано, что смертная казнь допустима.
Конституцию не хочется изменить?
На самом деле нет, просто хочется, чтобы этот вопрос обсуждался на государственном уровне, чтобы его поднимало, не боялось поднимать наше правительство, да, не смотреть на Европу, но смотреть на свой собственный закон. Так как там прописано, может быть, как-то поднимать вопрос на референдуме, потому что эта статья является, ну, неизменной, и изменить ее возможно только если все государство, то есть все люди, жители страны, большинство проголосуют за. А как показывает практика и соцопросы, что 70, а то и более процентов за смертную казнь. И просто было бы интересно, если бы такой вопрос наше государство как-то подняло. И я думаю, это смогла бы сделать любая партия, потому что имеет какое-то положение и может поднимать такие вопросы. И если был бы такой референдум, я думаю, это было бы показателем вот отношения страны, да, вот как люди относятся к этому вопросу. Потому что вопрос серьезный достаточно.
И, ну, хотелось бы как-то...
То есть должно учитываться мнение народа в этом вопросе, а не только какие-то экономические, политические интересы.
Ну, я считаю, что да.
Тимофей, что-то есть?
Ну, как говорили в начале передачи, может быть, мнение неоднозначное. Ну, может быть, оно так и останется, чтобы, ну, и государство могло думать и размышлять о том, как правильно применить вот этот закон, оставить ли, ну, референдум, чтобы был наложен этот мораторий на смертную казнь. Или, как Алексей говорил, чтобы и мнение народа в какой-то мере учитывалось. Но все-таки, ну, хотелось бы мне сказать, чтобы вот для тех, может быть, убийств или для тех вот людей, которые поступают неправильно, было все-таки, ну, для них какое-то определенное, ну, наказание, и для них, если даже проходит какое-то время, 25 лет, и чтобы, а если они подают амнистию, то все-таки, ну, как мы уже говорили об этом, что все-таки, ну, как-то они отмечались, как-то, ну, за ними определенно следили, чтобы дальше они не приносили, ну, вред государству.
То есть мы останавливаемся все равно, что такие люди должны быть как минимум изолированы.
Да, минимум изолированы.
Алексей, что-то еще хочет?
Я хотел, пользуясь случаем, пригласить на ближайшую встречу. Вот 12 февраля у нас будет проходить просмотр и обсуждение фильма «Лицензия на брак». А мы приглашаем всех, кто...
имеет желание принять участие в этом просмотре.
Да, спасибо, Катерина.
Ну, дорогие друзья, каждому из нас дана жизнь, и очень важно прожить ее правильно, в правильном русле. И можно, ну, избежать вот этого разговора, то есть избегать в своей жизни таких дел, за которые потом может быть вынесена смертная казнь. То есть не надо бояться власти, когда будешь делать добро. Очень важно, чтобы мы все делали добро, чего я желаю вот каждому.
От себя хочу добавить, как бы, возможно, нас, христиан, порой не упрекали за жестокость, когда мы, казалось бы, невнимательно читаем Библию и не учитываем заповедь «не убей». Хотелось бы сказать, что если кто-то читал внимательно Библию, то конец Библии есть книга Откровения. Конец Библии есть книга Откровения, в которой написано, что несмотря на то, что было какое-то время благодати, и Бог давал возможность всем убийцам и всем преступникам и всем грешникам раскаяться и прийти в Его Царство, в конце концов, те, кто не согласится принять Его приглашение, будут просто-напросто уничтожены. Это, конечно, не призывает нас, христиан, вести, как мусульмане, джихад, но тем не менее, так оно будет. И Библия констатирует этот факт. Поэтому мне хотелось бы тоже призвать вас к тому, чтобы делать добро и удаляться от зла. И пусть Бог благословит всех нас в нашей жизни. До свидания.
Программа «Время перемен». На совсем другом радио.
sdradio.ru